Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». В студии я, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас сегодня замечательный гость Игорь Плакса, кандидат медицинских наук, онкоморфолог и заведующий диагностической лабораторией.
Да. Добрый день.
Добрый. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел вот к тому, к чему сейчас пришел, к заведующему. Ну, давай так. Чем ты занимаешься?
Ну, если в целом, я занимаюсь тем, что организую работу лаборатории, которая ставит диагнозы онкологическим пациентам. То есть, по факту, многие считают, что диагноз пациенту онкологическому ставит врач-онколог, который принимает пациента, да, на приеме. Но на самом деле в онкологии всегда диагноз ставится на основании гистологического исследования, то есть когда у пациента берут кусочек опухоли и дальше, соответственно, присылают ее в лабораторию для того, чтобы исследовать под микроскопом и поставить диагноз. Собственно, вот лаборатория, в которой это делают, называется гистологическая лаборатория, и я руковожу такой лабораторией, вот, которая по факту выдает диагнозы о том, чем пациент болен, то есть какая у него опухоль. После чего уже врач-онколог, поняв, какая у пациента опухоль, может определять, какое лечение ему необходимо, то или иное. Вот. То есть мы выступаем здесь как таким фундаментом, на основании которого дальше уже строится вся тактика лечения.
То есть, получается, вы берете кусок ткани, условно говоря, интерпретируете ее состав как-то, точнее, нет, интерпретируете, вы даете ее состав там химический какой-то, еще что-то, а врач-онколог как раз-таки интерпретирует. Или как? Или вы сразу говорите, что типа это вот такая-то там опухоль, или это вот такая-то?
Да, то есть к нам приходит кусочек опухоли, и мы дальше смотрим ее под микроскопом. И на основании ее характеристик, то есть какие там клетки, как они выглядят, как они растут, взаимодействуют между собой, уже ставится диагноз. Ставится диагноз, что это за опухоль, допустим, там аденокарцинома желудка, или это глиобластома головного мозга, или это рак легкого. Мы выдаем заключение врачу-онкологу о том, что это за опухоль. Дальше он смотрит заключение и понимает, чем болен пациент, как его лечить.
Вот такой разговор получается, знаешь, такой простой, в плане это как будто вылечить какой-то грипп сейчас. То есть обычно, типа, онкология – это что-то такое, типа, о боже, все, конец. Сейчас это, очевидно, не так становится, что все-таки какое-то заболевание лечится вполне себе успешно, или там все зависит от стадии, или как вот, ну, как вот так легко научиться разговаривать, это вопрос практики.
Ну, во-первых, конечно, есть профессиональная деформация. Мне значительно легче говорить о раке, чем многим другим людям, потому что я работаю с этим ежедневно. А второй момент, почему я, ну, не говорю об этом столь драматично, обусловлен тем, что все-таки некоторые опухоли достаточно успешно на сегодняшний день лечатся. То есть, если там лет 20 назад, условно говоря, там рак легкого, это был там приговор, который там через год уже подразумевал смерть пациента, как правило, то сейчас, в принципе, даже такие тяжелые диагнозы путем смены одной эффективной терапии на другую мы можем вести так пациента даже с раком легкого там, до 6-7 лет. Вот. А рак молочной железы, наиболее благоприятные формы, в принципе, пациенты с ними живут там 10-15, может быть, даже больше лет. То есть, в принципе, многое зависит именно от биологии опухоли. И некоторые биологические виды опухоли лечатся достаточно успешно, и пациенты с ними могут жить достаточно долго и вполне себе с неплохим уровнем жизни. Ну, то есть, как бы, многое зависит именно от биологии опухоли.
А есть вероятность, что когда-нибудь медицина дойдет до такого уровня, что это все будет лечиться как-то, ну, таблеткой, условно говоря? Ну, как-то полностью, не знаю, можно как-то победить эту болезнь? Или это даже не болезнь, это, наверное, мутация, вернее, назвать?
Ну, как бы под словом «рак» мы в целом имеем в виду совокупность большое количество разных заболеваний. То есть это все равно, что, как бы сказать, автомобиль, не говоря там марки, модели, там годы выпуска, да, то есть это тоже мы имеем в виду совокупность каких-то машин, да. Также и здесь, как бы говоря слово рак, мы называем большую гетерогенную, ну, как бы разнообразную очень группу болезней, которые очень отличаются между собой по прогнозу, по лечению, вот. И, наверное, какие-то из них действительно можно будет даже в ближайшее время, условно сказать, вылечить, да, там, или добиться какой-то ремиссии, там, условно говоря, там, что человек умирает от каких-то других причин, а не от этой болезни. Ну а для каких-то агрессивных опухолей, я думаю, мы еще достаточно далеки. То есть, там, я думаю, что о каком-то таком прям победе мы не можем пока говорить. Вот, ближайшие там несколько десятков лет, я думаю.
Как ты вообще попал в эту научную сферу? Вот как, что случилось с молодым человеком, что ты решил вот выстроить путь именно здесь?
Ну, мой путь, он был достаточно такой извилистый и интересный. То есть вообще мой путь начался с военно-медицинской академии, когда я поступил туда в 2006 году по как бы направлению родителей. То есть я там... Все мамы хотят, чтобы их сыновья были врачами. Вот. И, соответственно, после окончания военно-медицинской академии меня распределили в воинскую часть, где, в принципе, мне не удалось там надолго задержаться, потому что, ну, меня тянуло какую-то практическую медицину, а там, ну, больше уклон был все-таки на, так сказать, обслуживание там воинской части, ну, вещи достаточно далекие от такой практической медицины, там все-таки больше такая административная работа. А так как я мечтал стать доктором, я уволился из войск и поступил в ординатуру по патологической анатомии в Первый медицинский институт, где уже, так сказать, из меня сделали врача-диагноста, который способен при работе там с разными опухолями и микроскопом ставить диагнозы. Вот. И через 3 года, ну, то есть я закончил ординатуру, потом поехал работать в Московскую 62-ю онкологическую больницу, 3 года проработал в этой клинике. Это считается одной из топовых клиник у нас в России. По уровню там не уступающие европейским каким-то тоже топовым клиникам. И за счет этого у меня сформировался как бы такой ну, широкий кругозор в отношении онкологии и понимание, как должны быть выстроены рабочие процессы в лаборатории. И это послужило, как бы работа в этой клинике послужила неким трамплином тому, что я уже смог сам
организовать работу.
Да, как бы работу в лаборатории. Вот. Ну и параллельно как бы я еще занимался диссертационным исследованием, что, ну, в конечном итоге защитил кандидатскую диссертацию. Это тоже как бы послужило подспорьем тому, что я смог занять эту должность, то есть руководить лабораторией. Вот. Ну вот такой путь как бы получается там в 16 лет.
Ну, такой, да, он был сначала такой неосознанный, да, получается? Ну, наверное... Это скорее было такое пожелание родителей или нет? Или это была собственная инициатива в самом начале?
Ну, как бы они предложили, я согласился. С одной стороны, мне не столько хотелось заниматься медициной, наверное, сколько хотелось именно поступить в военно-медицинскую академию, потому что у меня были такие подростковые как бы фантазии и, ну, такой как бы... драйв уйти от родителей, то есть самостоятельно жить, потому что там как бы живешь в казарме 6 лет, не 6, но там первые 2 года живешь в казарме, а потом как бы на свободном положении, и позволяет это как бы отсепарироваться от родителей и уже начать как-то самостоятельно жить. Имея эта атмосфера как бы такой самостоятельности и некой обособленности, несмотря на то, что это военная система, привлекала, вот, и, собственно, поэтому мне, ну, это являлось таким мотивационным фактором, почему я там поступил туда.
Какими, я не знаю, вот что нужно, чтобы туда попасть? Вот именно там получается, военно-медицинскую академию? То есть какой набор знаний вот на выходе со школы, да? Это же со школьным образованием. Вот что, какие вступительные испытания, там, экзамены, что нужно, чтобы туда попасть?
Ну, нужна такая очень серьезная подготовка, то есть я прям там 10-11 класс фанатично вкалывал, то есть там изучал биологию, химию, в принципе, весь 11 класс я, наверное, там не выходил из дома практически, чтобы подготовиться к этим экзаменам, потому что там конкурс достаточно большой, где-то там 6-7 человек на место в тот момент был, вот. Но вот это как бы фанатичное желание туда поступить, оно помогло мне... Ну, то есть пройти этот этап вот этой как бы подготовки там по биологии, химии, то есть очень большой объем знаний нужно в себя как бы загрузить там в течение года, чтобы потом его воспроизвести там уже на вступительных экзаменах. Вот. Ну, плюс физическая подготовка параллельно с тем, что учишь биологию и химию, нужно еще там бегать, подтягиваться.
Это потому что армейская система, да?
Да, армейская система. Вот. Ну и психпрофотбор, то есть это тоже такое интересное испытание там в плане нас, ну там, условно говоря, парней там 17-18 лет, там, человек 200 загоняют в актовый зал, и все начинают проходить психологическое тестирование относительно того, насколько ты готов вообще к жизни в военной системе. И тут тоже как бы можно завалиться, потому что если там ты не... Ну, по результатам этого психологического тестирования получаешь там результат, что, ну, условно говоря, там, твой психотип не соответствует, там, твоя адаптивность как бы не позволяет вот, адаптироваться под эту систему, то как бы тут и экзамены тоже не помогут. То есть там вот это, по-моему, даже был первым этапом отбора, чтобы сразу отсеять людей, которые не способны адаптироваться, как бы вот.
А что это какой-то там специальный опросник или ну вот что это, как это выглядит? То есть это же не личное собеседование там с психологом?
Да, такой опросник там где-то там я не помню даже, ну несколько сотен вопросов, все это занимает 6 часов, то есть и фишка в том, что вопросы периодически повторяются и ты не можешь. То есть они повторяются, но формулируются иначе, поэтому нет возможности там типа запомнить, как хорошо ответить, как плохо ответить, потому что там через 2 часа условно наступает утомление, ты уже забываешь, что ты отвечал там в начале, а если, условно говоря, ты ну, задался целью его пройти, но твой психотип как бы не соответствует, то не получится, потому что ответы перестают биться. И это видно как бы по результатам тестирования. То есть, ну, такая интересная штука, короче.
Прикольная тема. Но это чисто вот если именно военно-медицинскую академию идти, вот в эту тематику. Думаю, если это гражданский вуз, то, скорее всего, там такого нет.
Там такого нет.
Как выглядит твой день сейчас, вот рабочий? Такой типичный день заведующего лабораторией. Вот что это, то есть?
Ну, я приезжаю на работе на велосипеде, то есть я езжу на шоссе на велосипеде на работу. В прошлом году я прошел половинку Айронмена, и с тех пор как бы велосипед очень встроился в мою жизнь, я поэтому приезжаю на работу уже заряженный такой на эндорфине. И, собственно, на тот момент, когда я приезжаю, у меня уже есть список дел, которые нужно сделать. Где-то 50% времени рабочего посвящается именно управлению и администрированию, и 50%, наверное, еще диагностической работе, когда я сам работаю с микроскопом, то есть ставлю диагнозы. Вот. Ну, то есть, вот так примерно. То есть я приезжаю, сначала решаю какие-то вопросы, которые требуют высокой концентрации какого-то такого, ну, ментального резерва, в первую очередь административные вопросы. Дальше уже приступаю к каким-то текущим, менее значительным вопросам, когда уже, ну, так скажем, фокус внимания уже не тот. Вот. Ну и где-то там часам к 4-5 я заканчиваю свой рабочий день, сажусь на велосипед и еду обратно.
Есть, я хочу, знаешь, спросить, как у тебя организовано взаимоотношение с сотрудниками? Просто сейчас есть такая история, как горизонтальная, да, вот эта вот связь, где нет четкой иерархии, где все как бы одна команда, проектная история и так далее и тому подобное. Это сейчас типа модно даже среди образовательных каких-то кругов. У тебя как выстроено именно взаимоотношение с сотрудниками?
Ну, в целом, я стараюсь выстраивать отношения на принципе взаимного уважения, честности и прозрачности. То есть, у нас, в принципе, достаточно комфортная атмосфера работы в лаборатории, потому что, мы работаем достаточно компактно в одном помещении, поэтому нету такой отчужденности, потому что формат работы как бы такой в едином open space. Все друг друга видят, и достаточно быстро можно решить разные вопросы, связанные там, кто что там должен, там, кто за что отвечает. Вот. Но субординация у нас все равно присутствует, то есть есть там, у нас санитары, есть лаборанты, биологи, врачи. И у каждого свой функционал, то есть поэтому горизонтальная здесь модель, наверное, не очень работает, и она мне как человеку из высшему из военной системы, наверное, не очень-то и близка. То есть я думаю, что можно и без нее. Вот. Просто мне кажется, тут два важных момента. Первый - это у людей должно быть четкое понимание их зоны ответственности, и весь функционал должен быть четко распределен. То есть каждый должен понимать, какой рабочий процесс он выполняет и для чего. Потому что большая часть конфликтов она обусловлена тем, что не прописаны четко, не разделены зоны ответственности. Вот. И второй момент – это чтобы мои действия соответствовали моим словам. Ну, то есть, если я что-то декларирую, там, то, что является важным, там, условно говоря, я сейчас сказал, там, да, что у нас там основано на там, взаимном уважении, то мои действия должны соответствовать тому, что я говорю. Вот, потому что, если я там говорю, что для нас ценностью является уважение, то я должен уважительно одинаково ко всем относиться. Вот. Это, я думаю, такой базовый принцип построения.
Сказал, сделал и придерживаешься того, что сказал.
Да. Ну, если не сделал, то сказал почему и с чем это связано.
Что бы тебе хотелось изменить и что можно улучшить, там, трансформировать в текущем, Министерство здравоохранения? Вот какие-то процессы, вот что-то, что можно улучшить? В научной среде, в твоей сфере деятельности. Это могут быть какие-то законы, может быть, какие-то там процессуальные моменты, регламент какой-то, может, можно улучшить. То есть же определенное лекало, по которым работает там учреждение. Может быть, есть где-то что-то, что требует, чтобы это подкрутили. Ну, или все работает хорошо.
Я думаю, что здесь в первую очередь стоит обратить внимание на в целом систему подготовки там, медицинских кадров, потому что если там, условно говоря, университет, там 6 лет обучения, они еще более-менее как-то работают, то система постдипломного образования, когда врач получает специализацию, то есть, условно говоря, чтобы там стать врачом, онкологам нужно сначала 6 лет отучиться в университете и потом 2 года пройти ординатуру. То вот как раз-таки вот этот уровень образования, где человек получает уже специализацию, он у нас так себе работает. То есть, в принципе, у меня, например, специализация врач-патологоанатом. В обыденности это воспринимается как человек, скрывающий трупы, но по факту врач-патологоанатом это как раз-таки тот человек, который ставит диагнозы при работе с опухолью. Вот. И очень мало мест, где действительно эту специальность дают на уровне ординатуры. Как правило, человек, закончив ординатуру, не получает каких-то таких
практических знаний, навыков.
Практических навыков, достаточных для того, чтобы, встать к станку, к микроскопу и начать уже работать полноценно. Вот. Например, в Штатах процесс обучения, по-моему, 5 лет занимает именно специализации на врача-патологоанатома, который ставит диагнозы. У нас этот процесс 2 года. За 2 года, даже эти 2 года, они проходят в таком режиме, что человек, как правило, предоставлен сам себе, им никто не занимается, потому что нет системы. Вот, и получается так, что человек приходит уже в клинику с низким уровнем подготовки и по факту получает все знания уже на работе. Ну, то есть, и многое зависит от того, готов, условно говоря, коллектив лаборатории, там, заведующий вкладываться в человека, там, его растить или не готов. Там. Ну, то есть, как бы...
А почему так происходит? Это какая-то недоработка, нелепая или что? Или это уже какая-то системная ошибка?
Системная ошибка, что нет как таковой, ну, системы подготовки в ординатуре. То есть, ну, то есть, как бы, она формально есть, то есть она прописана на бумаге, но как бы по факту это все очень плохо работает. То есть тут.
У меня есть аналогия, поправишь меня, если я не прав. Я учился в аспирантуре, и ты, когда я сдал вступительные экзамены, сдал вот эти три экзамена, которые нужны для получения кандидатской степени, и весь остальной промежуток, где я должен был преподавать, там, общаться, там что-то, ну, типа, вот что хочешь, то и делай. Но это, извините меня, институт культуры, это не медицина. И можно ли сказать, что в ординатуре примерно такая же история? Там вот у тебя экзамены, а тут делай, что хочешь.
Я думаю, что в большинстве случаев, ну, в большинстве там примеров ординатуры в медицинских вузах так и происходит. Могу как бы точно сказать про свою специальность. Я думаю, что это можно транслировать и на остальные тоже. Я просто еще по первому образованию врач-хирург, то есть я проходил еще интернатуру по хирургии. И мне знакомы эти ситуации, когда там, условно говоря, человек, обучающийся в ординатуре по хирургии, там за всю ординатуру там выполнит там 5-10 операций, как бы, и все остальное время он там либо там перевязки делает, там, или еще что-то. Ну, короче говоря, сама система не заинтересована в том, чтобы вырастить из человека как бы полноценного врача за это время. То есть, как правило, система заинтересована в том, чтобы пролечить определенное количество пациентов, получить деньги, ну и на этом как бы клиника живет. То есть, как бы, есть какие-то там оперирующие хирурги, которые делают это регулярно, и, собственно, как бы они обеспечивают оборот там койки.
То это если мы про говорим не про госклиники, это если мы про частные имеем в виду.
Про госклиники тоже так же. Ну, то есть, потому что ну, и, как правило, возникает такая ситуация, что человек, пришедший вот в эту госклинику там, или в университет обучаться какой-то специальности, он, ну, не встраивается в эту систему, потому что система уже работает каким-то образом, и она не заинтересована в том, чтобы тратить ресурсы и время на обучение этого специалиста, который закончит там вуз, ординатуру и уйдет куда-то работать в другое место.
Хорошо, лайфхак тогда для людей-врачей, что делать? Искать там условно наставника, набиваться к нему подмастерьем и ассистировать там, ну, типа, как еще опыт зарабатывать?
Ну, это, в принципе, наверное, одна из работающих моделей, то есть, да, если кому-то посчастливится найти человека, который готов в него инвестировать там свое время и знания, да, наиболее оптимальная модель, если, то есть, этот наставник инвестирует в тебя там знания и там опыт, видеть тебя в дальнейшем как бы сотрудником своей клиники. Там, да. У нас сейчас также построено, ну, в лаборатории, то есть у нас есть ординатор, который еще пока не полноценный.
Который как бы прикрепился, получается.
Да, да. То есть мы его растим уже 2 года, ну, под себя, то есть инвестируем в него время и компетенции, понимая, что он как бы сейчас закончит ординатуру и встроится как бы в нашу систему, ну, то есть в систему нашей лаборатории, как полноценный врач. Тогда это, ну, работает модель, потому что я понимаю, что, ну, сейчас я инвестирую время в человека, который завтра будет как бы работать у меня в лаборатории и приносить пользу. А если, условно говоря, у меня нет уверенности, что этот человек как бы там после окончания интегрируется, а поедет куда-то в другой город там, или в другую клинику, то какой смысл мне
тратить время?
Тратить время, ну, которое я могу потратить как-то с другой пользой там, для себя там, или другого человека там, научить. Вот, ну, то есть, как бы такой достаточно прагматичный подход То есть, если само подразделение, клиника там, или лаборатория не заинтересована непосредственно в этом человеке, не видит его в дальнейшем как, ну, так сказать...
Как одного из своих.
Да, как одного из своих, то у него как бы, ну, у этого коллектива нет смысла, как бы, нет мотивации инвестировать в образование этого человека, и получается, он как бы остается не у дел. Вот. Поэтому модель с наставником, она работает. В принципе, наверное, такая одна из самых работающих моделей.
Вопрос такой к тебе. Какими качествами должен обладать современный ученый?
И я думаю, как бы основное качество – это умение коммуницировать с другими людьми, ну, то есть вступать в коллаборации, находить там людей в команду, там, обмениваться опытом. Ну, так или иначе, это коммуникативные навыки, то есть сам… Один человек ничего сделать не может, ну, то есть в одиночку, какой бы он умный ни был, и насколько бы он ни был там, талантливый, всегда решает команда. Ну, то есть, и поэтому я думаю, что самый главный навык – это как раз-таки уметь вступать в коллаборации, взаимодействие с другими людьми, выстраивать системы. Вот. Ну, так называемые вот эти soft skills, которые сейчас такие распиаренные и, значит, на которых зарабатывают. Ну, а дальше идут уже как бы там hard skills, то есть непосредственно его квалификация, компетенции, насколько он может видеть вперед, то есть там выстраивать, там, планировать свою работу и так далее. Наверное, вот так.
Спасибо большое за интервью, получается, за эфир. У нас в гостях был Игорь Плакса, кандидат медицинских наук, врач-онколог, все верно, и заведующий лабораторией. Какой лабораторией?
Диагностической лабораторией.
Успехов тебе в работе, спасибо большое. Всем пока.
Спасибо.